наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Какие разительные контрасты порой предлагает Эрмитаж любознательному посетителю. Вот Николаевский зал с разноцветием красок живописных полотен, пышностью кружев, тканей, морских раковин, серебра. О выставке «Арс Вивенди. Искусство жить. Франц Снейдерс и фламандский натюрморт 17 века» мы рассказывали в предыдущих программах. А тут же, по соседству, в западине Восточной галереи Зимнего дворца, недавно открылась экспозиция «Наслаждение фарфором». Хрупкая, утонченная. Атмосферу тишины создает скульптура нерасписного фарфора и бисквита, созданная на Императорском фарфоровом заводе в середине 19-го, начале 20-го веков и представленная в витринах. Наслаждение фарфором здесь можно ощутить в полной мере, потому что белоснежная скульптура без каких-либо весомых погрешностей иллюстрирует высочайшее мастерство скульпторов в художественной проработке фарфоровой пластики. Некоторые масштабные произведения кажутся просто высеченными из мрамора, если не античными, то ею вдохновленными. Здесь нужно смотреть не торопясь, чтобы почувствовать гармонию, разлитую в воздухе. Выставка подготовлена отделом русской культуры Эрмитажа. Куратор и автор концепции – ведущий научный сотрудник отдела, доктор искусствоведения Екатерина Хмельницкая.
Для нас самое важное было показать, во-первых, то, что сама по себе белая фарфоровая скульптура, пластика, включенная также и в оформлении и предметов сервизных комплексов, и ваз, это самоценное законченное произведение искусства, а не, как считают тогда некоторые, выбраковка или незаконченное произведение, потому что на нем нету росписи. Также произведение из бисквита, это то же самое, что и фарфор, только не покрытый глазурью. Все эти произведения создавались специально, чтобы навеки остаться белыми. Хотелось мне, как куратору, расширить наше представление о том, что такое белая пластика и какая она бывает разная. Здесь присутствуют произведения, которые принадлежат 8 частным коллекционерам Петербурга и Москвы. Эти вещи публикуются и представят публике впервые. Пыталась расширить еще и диапазон имен, потому что всем, кто увлекается фарфором, знают про Тимуса, про Шписа, а помимо них есть и другие мастера, не менее самобытные. Просто еще не дошло время до того, чтобы мы о них говорили громко, отдельно.
Скульптурной мастерской Императорского фарфорового завода с середины 19-го до начала 20 века руководили два мастера – корифеи белой пластики – Август Карлович Шпис, и его сменил Август Карлович Тимус. Август Шпис родом из Пруссии. Он получил образование в Берлинской академии художеств. С первой попытки был зачислен на скульптурное отделение, что считалось удачным началом студенческой жизни. После сдачи выпускного экзамена в конце зимы, начале весны 1847 года Август Шпис приехал в Петербург. В качестве начинающего скульптора он сразу же получил возможность работать в Зимнем дворце, где еще восстанавливались интерьеры после пожара дворца 1937 года. Август Шпис был зачислен скульптором на Императорский фарфоровый завод в 1849 году, а спустя 4 года назначен на должность модельмейстера. Он оказался весьма талантливым менеджером, прежде всего. Главным заказчиком для него была императрица Мария Александровна, мать 8 детей. И он очень верно понял ее вкусы и пристрастия. Очаровательные детские фигурки – это был его конек. продолжает рассказ Екатерина Хмельницкая.
В начале своей творческой карьеры он прежде всего, естественно, думал и оперировал майсенскими моделями, потому что это было модно. Все это копировали. Но потом, когда действительно уже окреп, следуя за ее интересами, за ее вкусами, поскольку Александр II внимания придворной мануфактуре не обращал, поэтому это все сосредоточилось в ее руках. А Шпиц тонко все угадывал. Ранние его детские фигуры в пластике обращены к маленьким детям, к таким очень наивным детским играм. Потом, по мере взросления императорских детей, у него уже появляются сценки назидания, урок, воспитание, наказание. Вот эти все моменты тоже у него, как у карьериста, очень хорошо прослеживаются. Август Шпиц, который возглавил скульптурное отделение завода как скульптор, ввел моду на бисквит, неглазурованный фарфор, благодаря которому он мог действительно показывать своим основным заказчикам, членам императорской семьи, каких высот может достичь неколорированная скульптура с точки зрения обработки, что даже мрамор, другие виды камня не обработать так, как можно обработать фарфор. Это особенно, наверное, подсвечники из частного московского собрания коллекционера и мецената Владимира Голубева. Сделанная модель скульптором Августом Шпицем, его абсолютно авторская история. Это действительно, насколько проработаны и навершие вот эти корзинки, что практически мы понимаем осязаемость дерева, как сделаны кружева, как сделаны бусы, крестики нательные. То есть вся эта работа, когда уже начинаем это все рассматривать, и чтобы это никаким образом не уходило от внимания зрителей, в каталоге будут представлены именно фрагменты детальные вот этих вот кружев, чтобы могли это все воочию увидеть и понять и ощутить.
Это в единственном экземпляре?
Нет. Много что тиражировалось, потому что, представьте, практически в каждой великокняжеской коллекции такие вещи были. Сколько у нас в 19 веке в середине было великокняжеских дворцов? Более 50. Сколько было августейших родственников? И всем дважды в год к праздникам Рождества и Пасхи нужно было что-то дарить. Поэтому, когда мы смотрим архивные реестры того, что было изготовлено, это был сплошной Шпиц, 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 вакханка, девочка-крестьянка, барышня, там аллегория зимы, аллегория лета и так далее. То есть это вещи тогда 50, это тоже уже был большой тираж. И эти вещи Шпиц старался делать их и в цвете, и разных размеров. Вот девочка и мальчик крестьянские, они существуют в нескольких размерах, в нескольких вариантах, естественно, росписи, так же, как и вот вак и вакханка. Даже очень интересно, в одной тоже частной коллекции совершенно античный вак есть в раскрашенном виде темнокожего мавра. Вот эти девушки с гнездом, они у нас на постоянной экспозиции вообще в Эрмитаже находятся. Ну, конечно, мы их вот сняли и поставили сюда для того, чтобы действительно зрители могли подойти и вот увидеть вот эту всю тончайшую проработку гнездо птичек. Ну, это как ювелир практически работает, если даже не больше.
А с одним и тем же скульптором-формовщиком работал в Шпиц? Нет, конечно, за эти годы было много.
Конечно, было два любимых, Тарачков и Долодугин. Ну, это были самые большие мастера, самые сложные вещи Шпица. Конечно, будет неизменно фоксимиле этих двух мастеров. А дальше, естественно, ну, при его объемах были и другие. И вообще при Шпице роль формовщика, который, по большому счету, выполнял технологическую часть, скульптор это понимает, что без формовщика он никуда. Но больше никто этого не понимает. И при Шпице все равно везде был только Шпиц, Шпиц, Шпиц. А вот уже при следующем скульпторе, главном, при Тимусе, формовщики тоже стали выходить на первый план. Их стали указывать. Всячески подчеркивалась их огромная роль и вклад.
Август Карлович Тимус возглавлял скульптурное отделение императорского фарфорового завода 17 лет. Выходец из Эстонии, окончив уездное училище, он в Петербурге поступил в Императорскую академию художеств, и на должность главного скульптора императорского фарфорового завода Август Тимус пришел в июле 1897 года. Он был автором большинства моделей ваз с лепным и декоративным декором, исполненных для императорской семьи в первое десятилетие XX века. Великолепна ваза с танцующими лягушками. Украшена не только тулово, на горловине сидит лягушка-кокетка и беззаботно играет на дудочке. Тимус был единственным автором на заводе, кто обратился к жанру комической анималистики. И вот шаржированные, очеловеченные персонажи имели совершенно уникальную индивидуальность. Он создал более 20 моделей статуэток животных, которые расширили тематическую скульптуру модерна. «Когда вы на них смотрите», – писал художественный критик журнала «Мир искусства», – «вы забываете, что изображены животные. Это кипучая жизнь общества людей со всеми их недостатками, осмеянными и сохранившимися до наших дней». комические с характерами носорог, свинка, медведь, лев. И недаром существует предположение, что животные Тимуса то была карикатура на членов Государственного совета. Август Тимус с большим вниманием относился к нуждам фарфорового предприятия. Помогал сторонним скульпторам. Так неожиданно плодотворным оказалось сотрудничество со скульптором-любителем Александром Тимашевым, министром внутренних дел России. Две скульптуры по моделям Тимашева «Иван да Марья» и «Мальчик-крестьянин» посетители увидят впервые. В 1903 году Август Тимус добился улучшения условий труда заводских техников, скульпторов и мастеров. Внедрил в производство новый способ формовки большемерных скульптурных изделий. И были привлечены к заводу знаменитые художники Верне, Абер, Адамсон, Гинзбург, Судьбинин. Уже издалека узнаваема работа по эскизу Валентина Серова «Похищение Европы». И очень любопытно увидеть в фарфоре сюжет его знаменитого живописного полотна.
Действительно, для императорского фарфорового завода это было событие, когда художник, скульптор с большим именем работал и создавал модели специально для императорского фарфорового завода. Далеко, чтобы не ходить, вот, например, Сомов, дама с маской, вещь хрестоматийная. Также в этой витрине представлены работы Судьбинина, мастера, более хорошо знакомого и мастера, которого хорошо знали и его современники в начале 19 века. Все знают его Корсавину, стоящую на высоких полупуантах, она в другой витрине есть. Здесь вот представлен Собинов. Эти же модели, необходимо отметить, они, естественно, существуют и в раскраске. Но нам было важно показать их белыми, не в белье. Вот этот термин, он неправильный, потому что, когда говорят в белье, это значит, что действительно вещь предназначалась потом уже для дальнейшей росписи. И там некоторые нюансы технологические, как это должно быть изготовляемо с самого начала. А это вещи, которые изначально предполагались, что они останутся белыми. Вы здесь видите вещи, покрытые глазурью, потому что они блестят. Но многие мастера стремились к бисквиту. Почему? Потому что именно в бисквите можно было достичь ювелирной проработки всех малейших деталей, фрагментов, подробностей. Вот здесь, в этой витрине, совершенно потрясающая вещь. Это вот Екатерина из частного собрания Владимира Ляшенкова. Представлена впервые. К сожалению, она окутана долей мистикой, потому что мы так и не знаем ни автора, ни первоисточника, с которой была сделана эта работа. Но на ней стоит марка Временного правительства, 1917 год. Это одна из последних вещей. И для нас, как фарфористов, бесценен еще и технологический момент. Фигура покрыта глазурью, то есть она блестит, но тем не менее, как выполнена кружева, как выполнены цветы, какая тончайшая лепка. И, как вы можете себе представить, мастер, который вложил такое количество сил для того, чтобы появилась вот такая белая фигура, конечно же, не хотел, чтобы ее потом покрыли росписью, потому что роспись мгновенно девальвировала бы его работу как скульптора, что роспись сразу все перетянула бы на себя, и его работы было бы не видно. Многие композиции, как та же Корсавина на одной ножке. Ведь изначально, когда Судьбинин сделал этот проект, скульптор, который не имел понятия о том, что такое фарфоровая индустрия, ну, как и другие мастера, вот они приходили со своими, да, свежими идеями, стандартными, нестандартными формами. Но не знакомы они были со спецификой фарфорового производства, поэтому они предлагали модели, которые заведомо технолог любой сразу скажет, это неисполнимо в фарфоре. И такое было сплошь и рядом. Поэтому, когда Судьбинин прислал свою Корсавину, был вердикт, что мы не можем это сделать. И потом очень долго мастер Лукин вместе с Тимусом сидели, думали, какие там подпорки поставить для обжига и так далее, для того, чтобы это сделать. Тимус смело начинает работать с приглашенными художниками. Подойдем к скульптору Кузнецову. Это вот Илья Муромец стоит, попирающий змея. Аллегорический образ. Это скульптор, который уже пришел на фарфоровый завод в 1914 году. Ему, конечно, уже крайне не повезло. Но, тем не менее, он исполнил ряд показательных произведений, такие как, например, «Раненый воин» и «Сестра милосердия». Они вне стиля, они абсолютно вне времени. Мы, конечно, очень горды, что такие вещи тоже есть на выставке. Про Тимуса, возвращаясь к главному скульптору, которого все в основном знают как мастера эпохи модерна, он экспериментировал с анималистикой. Вот эти вот фигуры совушек. Здесь для непросвещенного зрителя, ну, можно просто полюбоваться красивыми фигурами. фигурками, а для фарфористов, конечно, это непревзойденный шедевр, потому что в печь была поставлена вещь, тоненькие стены вазы, и здесь вот эти огромные фигуры, то есть все должно было пропечься, спечься вместе. Это сложнейшая работа, то есть он явно экспериментировал, не все у него удалось идеально сделать, видно чуть-чуть горновые трещины, но тем не менее это, конечно, один из шедевров фарфоровой пластики, но это опять-таки это сугубо для специалиста прийти и восхититься тому, какие действительно безграничные возможности у фарфора и искусства огня. Ни одна из вас Тимуса не была сделана в единственном, все равно там 3-4 точно были изначально. Вот это вот пляшущие лягушки есть и в коричневой глазури у нас в основном Зимнедворском собрании, а на фарфоровом заводе есть такая же аналогичная ваза в росписи.
Открытием даже для знатоков станут два предмета из собрания Эрмитажа – литофания с изображением императора Николая I, императрицы Александры Федоровны и великого князя Константина Николаевича.
Это бисквит, который тончайшим слоем лили, для того, чтобы потом можно было вот так красиво все это просвечивать, ставить на свет. Может быть ваза, может быть лампа. Это вот мода на литофании была очень короткая, даже 10 лет она не продержалась. Она пришла из Берлина, где на берлинской мануфактуре как раз-таки Александра Федоровна всем этим увлекалась и завезла вместе с собой из Берлина, из Пруссии вот эту вот моду. И на заводе сразу же, естественно, для нее стали это все делать, но какое-то время она подержалась и исчезла. И поэтому русских литофаний раз-два и обчелся. Вот у нас две, и третья на экспозиции Александр Невский. А все остальное, если есть, то Берлин, но они такие хрупкие, что их практически нет.
Вершина пластических возможностей бисквита – знаменитый цветочный букет, созданный скульптором Петром Ивановым. Он разработал моделирование непревзойденных по технике цветов, ведь каждый миллиметр был вылеплен вручную. Получать наслаждение белоснежным фарфором можно в западине Восточной галереи Зимнего дворца до середины сентября. Благодарим за участие в программе куратора, доктора искусствоведения, ведущего научного сотрудника отдела истории русской культуры Эрмитажа Екатерину Хмельницкую. У микрофона была Анна Всемирнова.